Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Главная тема нашего эфира. Активистки украинского движения «Фемин» устроили акцию во время визита Владимира Путина в Германию. Депутата от «Справедливой России» Илью Пономарева заподозрили в несовместимой с работой парламентария предпринимательской деятельности. В России продолжается кампания в поддержку обвиняемых по болотному делу. В Великобритании скончалась бывший премьер-министр страны Маргарет Тэтчер. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Ганновере сегодня активистки украинского движения «Фемин» устроили акцию на ежегодной промышленной ярмарке, когда туда прибыли президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. В тот момент, когда главы государств стояли у стенда компании Volkswagen, несколько девушек, которые находились среди журналистов, прорвались за ограждение, разделись по пояс и стали выкрикивать нецензурные лозунги на английском языке. Подробнее об этой и других акциях протеста, сопровождающих европейские поездку Владимира Путина, расскажет в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Он сейчас на связи с нашей студией. Юрий, здравствуйте. Как Владимир Путин отреагировал на вот эту, как всегда, эксцентричную акцию активисток «Фемин»?
Ну, во-первых, Светлана, эта акция продолжалась буквально несколько секунд, потому что девушки были скручены агентами security и, значит, успели только выкрикнуть. Я даже не в состоянии был разобрать, но говорят, что они кричали «диктатор» и известное английское ругательство. Владимир Путин отреагировал позже на пресс-конференции, поиронизировав и даже пококетничав, что, в общем-то, он приветствует эту акцию, что устроители выставки должны быть, по его мнению, благодарны девушкам, потому что главное для них все-таки и для него тоже внимание к самой этой выставке, и таким образом внимание к выставке стало гораздо больше. Ну, вот так он, значит, отшутился, даже продолжил, говоря, что вообще жалко, все было очень быстро, слишком жестко обошлись это с девушками, и я не успел даже заметить, они блондинки или брюнетки, или шатенки и так далее. Но вот про чрезмерную жесткость в обращении с НКО, в частности с отделениями немецких фондов, он ничего, так сказать, не добавил, и признать эту чрезмерную жесткость так или иначе отказался и пытался, выступая, легитимировать свой взгляд на проверки НКО в России. Это же он делал накануне в интервью немецкому каналу АРД. Но ни немецких политиков, ни немецкие СМИ, ни Ангелу Меркель ему на самом деле убедить и успокоить не удалось. Ангела Меркель на пресс-конференции все-таки вынуждена была разделить позиции, значит, отделить себя уж четко от Путина, и сказала буквально следующее, я процитирую: «Конечно, для нас эти проверки – помеха в работе наших фондов и неоправданная атака на них. Ведь были проконтролированы жесткие диски компьютеров, хотя работа этих фондов, по нашим сведениям, была и остается в законных рамках. Я уже заявляла и повторю, что желала бы становления здорового гражданского общества в России, а это возможно только если неправительственные организации имеют возможность без страха и забот вести свою деятельность. Конечно, они должны соблюдать законы страны, это общее правило, но они должны также чувствовать, что их деятельность приветствуется, что она желательна, и что приветствуется само разнообразие мнений. Люди, которые работают в бизнесе, в промышленности, также должны быть свободны и самостоятельны в своих оценках и выражении мнений в обществе, об обществе, в котором они живут и работают. Этому должно способствовать разнообразие позиций в прессе и в самом гражданском обществе». Конец цитаты. Из этого видно, что сближение позиций двух лидеров по вопросу об условиях деятельности НКО не произошло. Из Ганновера Владимир Путин отправляется в Амстердам, где он примет участие в торжественной церемонии открытия года России в Нидерландах и года Нидерландов в России. Он это будет делать вместе с королевой. Значит, президент также проведет переговоры с премьер-министром Марком Рютте. Но в Голландии своя волна протеста нарастает. Известный голландский писатель Хайне призвал в своей колонке в одной из газет досрочно закончить год российско-германской дружбы, как он написал, если закон против пропаганды гомосексуализма в России будет принят. Как в Германии, в Голландии ждут разных акций протеста, в том числе шумового протеста в районе ресторана, где должен вечером пройти прием в честь Путина. Ну и в Голландии, как мы уже все слышали и видели, получили распространение фотожабы «Путин-радуга», где фото Путина скомпонованы в сочетании с радужными цветами флага ЛГБТ-сообщества. Это тоже одна из форм протеста против российского закона о гей-пропаганде.
Спасибо, Юрий. Юрий Векслер, наш корреспондент в Германии, рассказывал о европейской поездке Владимира Путина, которая сопровождается акциями протеста. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас о российских политических известиях. Депутат от ЛДПР Владимир Овсянников подал в комиссию Государственной Думы России по контролю за доходами и имуществом запрос в отношении Ильи Пономарева, депутата от «Справедливой России». По сведениям Овсянникова, Пономарев является генеральным директором двух компаний, то есть занимается предпринимательской деятельностью, что со статусом депутата Госдумы несовместимо. Илья Пономарев против проверки не возражает и обещает предоставить доказательства того, что из компании он уволился до того, как получил депутатский мандат. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Заместитель председателя фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Овсянников передал в Думскую комиссию по контролю за доходами и имуществом депутатов запрос с просьбой проверить, совмещает ли Илья Пономарев депутатскую деятельность с предпринимательской. К этому запросу он приложил выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, которые, по словам Овсянникова, содержат сведения о том, что Пономарев является генеральным директором двух компаний, которые называются «Арава Интернет Менеджмент» и «Aim Systems». Как уточняет газета «Ведомости», данные об этом, о том, что Пономарев якобы возглавляет эти компании, Овсянников в конце прошлой недели получил от своего избирателя. Илья Пономарев в интервью «Радио Свобода» пояснил, что действительно возглавлял эти компании, но уволился еще до того, как стать депутатом Государственной Думы.
Такие компании существовали в 2000-2001 году. Это были компании, которые входили в структуру ЮКОСа. Это, собственно, были части венчурного фонда, который был сделан по моей инициативе там, и я его, собственно, возглавлял. Поэтому я действительно имел к этим компаниям прямое отношение, был генеральным директором. Но в декабре 2001 года я уволился из ЮКОСа, из этих компаний, соответственно, и, соответственно, с 1 января 2002 года там не работал. То есть дальнейшая судьба, в общем, мне неведома. Насколько я знаю, они должны были быть ликвидированы в 2004 году. Но и в любом случае, как мы знаем, все структуры ЮКОСа, они были либо ликвидированы, либо куплены Роснефтью. Соответственно, сейчас эти компании могут либо находиться в структуре Роснефти, если их не ликвидировали, либо, соответственно, быть ликвидированными.
Илья Пономарев не удивлен тем, что запрос с требованием проверить его деятельность поступил в Думскую комиссию. Кампания против него идет уже более года, считает депутат от «Справедливой России». И сейчас он готов предоставить доказательства того, что предпринимательской деятельностью не занимается. Вот что говорит Илья Пономарев.
Рассматривать, я считаю, что это более того и надо рассматривать, что называется, если есть сомнения, обязательно надо проводить проверку. И я считаю, что здесь должно быть абсолютно все симметрично. Так же, как мы подаем данные по депутатам пресловутой фракции ЛДПР и «Единой России» относительно того, что у них происходит, вполне логично, что они хотят, чтобы те же самые принципы применялись и к оппозиционным фракциям. И это, я считаю, абсолютно справедливо. Пусть проводят проверку, я ее абсолютно не боюсь. У меня есть подтверждение, трудовая книжка с печатью, подписью и всеми соответствующими данными, которые лежат в Государственной Думе с 2007 года, с момента моего избрания, где написано дата моего увольнения из этих компаний. Эта кампания против меня идет с декабря 2011 года. Ничего нового в этом нет. Количество желающих там какой-нибудь компромат вытащить уже очень большое. Фракция ЛДПР действует в своем фирменном стиле под условным названием «сам дурак». Все понимают, что это продиктовано исключительно желанием отвести от себя внимание вот по всем этим делам, связанным с диссертациями, но у них это, в общем, уверен, не получится.
Ранее запрос в отношении Ильи Пономарева в комиссию Государственной Думы по контролю за достоверностью деклараций депутатов подал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он просил комиссию проверить, какой характер носило сотрудничество Пономарева с Массачусетским технологическим институтом и фондом Сколково в 2011 году, и не получал ли Пономарев за это сотрудничество деньги. Депутат от «Справедливой России» тогда все обвинения отверг, а запрос Жириновского поступил в Думскую комиссию после того, как сам Пономарев просил генпрокурора России Юрия Чайку проверить законность защиты диссертации Жириновского в 1998 году. Сегодня же Владимир Овсянников заявил в интервью агентству «Интерфакс», что в курсе заявлений Пономарева о том, что фирму он уже давно не возглавляет. Однако, как отмечает Овсянников, возникает вопрос, почему тогда до сих пор в базе данных он числится как глава этих фирм. Овсянников также заявил, что вопрос о том, необходимо ли Илье Пономареву будет сдавать мандат, должна решать непосредственно уже комиссия. Политик, бывший депутат Государственной Думы и бывший член партии «Справедливая Россия» Геннадий Кутков, вот как он оценивает ситуацию вокруг Ильи Пономарева.
Оценивать и воспринимать это надо исключительно как кампанию или попытку устроить очередную внесудебную расправу. В последнее время как мантру различные провластные, проядросовские силы твердят: лишим мандата Дмитрия Гудкова, лишим мандата Илью Пономарева. То, что ЛДПР используется как инструмент для всяких клеветнических и прочих кампаний, это тоже совершенно очевидно. Все то, что происходит в стране, напоминает театр абсурда, политического абсурда, в котором актеры, похоже, совершенно потеряли всякий стыд и совесть. Я имею в виду те, которые исполняют свои роли по поручению Кремля. Все то, что происходит в Думе с 14 сентября, может быть, даже чуть раньше, с момента совершенно бессовестного, наглого и циничного лишения депутата Бессонова от КПРФ его иммунитета, это действительно позорище, которое нам сегодня предстоит еще пережить. Что касается Пономарева, я 100% знаю о том, что никаким бизнесом он не занимается. Это один из самых активных депутатов Государственной Думы. Это один из депутатов, которые говорят не только то, что думают, а то, что нужно сказать, и не боятся ответных карательных реакций. Все то, что происходит со мной, все, что происходит с Дмитрием Гудковым, Ильей Пономаревым, это просто карательная политическая борьба, которая ведется со стороны даже не Единой России, это со стороны Кремля. Эти операции тщательно отрабатываются в управлении внутренней политики, которое превратилось в некий центр по, я бы сказал, компрометации парламента волей или неволей.
Самого Геннадия Гудкова лишили депутатского мандата в сентябре прошлого года простым голосованием. Депутаты от «Единой России» сочли, что он занимается бизнесом, что со статусом депутата несовместимо. Геннадий Гудков и его сторонники тогда заявляли, что лишение мандата связано с его оппозиционной активностью. И несколько недель назад руководство партии «Справедливая Россия» исключило Геннадия и Дмитрия Гудковых из партии. Илья Пономарев тогда заявил, что в знак протеста против этих событий приостанавливает свою партийную деятельность до следующего съезда «Справедливой России». Съезд этот назначен на конец октября.
Спасибо, Наталья. В прямом эфире о депутате Илье Пономареве и о том, что его заподозрили в несовместимой со статусом депутата предпринимательской деятельностью, рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Продолжается информационная программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. В России продолжается кампания в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Каждый день в интернет выкладывается видеоролик, в котором рассказывается об истории одного из задержанных по Болотному делу. Подробнее об этой кампании «Радио Свобода» рассказал член Координационного совета оппозиции Петр Царьков.
Мы попытаемся сочетать уличную активность и информационную. Помимо одиночных пикетов, помимо мероприятий на улице в других форматах, основное внимание будет уделяться распространению информации о находящемся в заключении или же под домашним арестом или под подпиской о невыезде человеке в информационном пространстве. Ежедневно будут выходить ролики, которые записывают известные общественные деятели политики. Эти ролики очень интересные, мы уже сделали примерно запись половины роликов. Я могу сказать, что ролик, который записал Борис Акунин, будет очень интересен. Мы записали Владимира Войновича. То есть мы будем привлекать общественное внимание к особенностям преследования каждого из обвиняемых по Болотному делу. А также ко всему этому абсурдному, политически мотивированному делу в целом. И мы не хотим акцентировать внимание на уличной составляющей. Это будут разные форматы. Одиночные пикеты, где-то может быть, мы придем домой к одному из там родственников или там родителей ребят, и лично их поддержим, поздравим. Здесь не нужно говорить о том, что вот это будет какой-то марафон одиночных пикетов. Разные формы уличной активности будут использованы. Например, 11 апреля день поддержки Дениса Луцкевича. И как раз почему именно 11 апреля? Потому что у него день рождения в этот день. 13 апреля – это день поддержки Маши Бароновой, потому что у нее в этот день рождения. Мы, объединив усилия Москвы и Питера, вот этот график будем выполнять. Мы его придумали в Москве. Если на каком-то этапе подключатся какие-то регионы, мы, конечно же, будем очень рады. Но пока вот такой информации у нас нет.
Рассказывал член Координационного совета оппозиции Петр Царьков. Сегодня день посвящен задержанному по болотному делу Андрею Барабанову. В его поддержку выступил в видеоролике писатель Борис Акунин. Послушаем кусочек из его выступления.
Когда меня пригласили принять участие в этой общественной акции и спросили, за кого из арестантов я хотел бы заступиться, я сказал, за любого. Даже если это будет человек, политические взгляды которого мне не симпатичны. Для меня они все жертвы полицейского произвола и избирательного правосудия. 6 мая 2012 года у нас в стране произошло очень опасное событие. Впервые за 20 лет столичные жители дрались с полицией, представителями государства. Сыпались удары, летели куски асфальта. Отсюда один шаг до уличных беспорядков, до хаоса, до кровопролития. Я уверен, что этот инцидент должен быть всесторонне расследован, и все виновные должны быть наказаны. Но, подчеркиваю, всесторонне расследован, и наказаны должны быть все виновные. 6 мая то, что произошло, случилось по следующей причине. Накануне был согласован план шествия. 6 мая почему-то, без согласования с организаторами, этот маршрут был сужен, линия оцепления была сдвинута, в результате возникло такое бутылочное горло. Пройти через это узкое место такому большому количеству людей было невозможно. Там, к тому же, стояли еще и металлоискатели. В результате началась давка. Терпение у толпы всегда короткое. Спровоцировать ее очень легко. Кто-то сел на землю. Кто-то пошел прорывать оцепление. Началась потасовка, и произошло то, что произошло. Виноваты те, кто принимал участие в потасовке со стороны демонстрантов? Думаю, что да. Но с моей точки зрения, еще больше виноваты полицейские, которые занимались организацией этого шествия. Управление большим количеством людей – это высокопрофессиональное и очень тонкое дело. Провоцировать толпу ни в коем случае нельзя. Есть версия, что это был не просто непрофессионализм со стороны полицейских властей, а намеренная провокация. Я что-то не слышал, чтобы следствие рассматривало эту версию. Я не слышал, чтобы полицейские начальники вообще подвергались какому-то допросу.
Говорил писатель Борис Акунин. Акции в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве будут проходить в течение всего месяца. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Суд в Новосибирске сегодня вынес оправдательный приговор бывшей судьи Кировского районного суда Ирине Глебовой. Она обвинялась в том, что в 2011 году вынесла заведомо неправосудное решение, повлекшее за собой тяжкие последствия. Она восстановила в родительских правах отца-наркомана, позже убившего свою двухлетнюю дочь. Подробнее об этом процессе в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет корреспондент СИБ-ФМ Александр Морсин. Он сейчас на связи с нашей студией. Александр, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, на каком...
Добрый день, здравствуйте.
На каком основании суд оправдал Глебову? Какова была аргументация судьи?
Суд не усмотрел в действиях экс-судьи Глебовой состава преступления. То, что ее инкриминировалось, суд не увидел в материалах обвинения доказательств. В частности, ей инкриминировалось заведомо неправосудное решение, то есть вынесение заведомо неправосудного решения. Вот. Это вторая часть 305 статьи. Вот оснований, чтобы квалифицировать действия судьи Глебовой для прохождения ее дела именно по этой статье, суд не нашел. Вот. Состава преступления было. Вот.
Александр,
ее полностью оправдали.
Напомните, пожалуйста, в чем заключалось обвинение в отношении Глебовой?
Обвинение в отношении Глебовой заключалось в том, что она провела два судебных заседания без участия прокурора и не осмотрела данные, которые имели принципиальное значение для вынесения решения по делу восстановления родительских прав и фактически передала ребенка отцу. Вот. Но сторона защиты обратила внимание на то, что Глеба не передавала отцу ребенка, а лишь удовлетворила иск о восстановлении родительских прав. То есть фактически отец получил право беспрепятственного общения с ребенком, но он не имел права его забирать. Вот. А передали ребенка сотрудники детского дома. Соответственно, вся ответственность возлагается прежде всего на них, а не на судью Глебова, которая просто восстановила родительские права отца.
Спасибо, Александр. В прямом эфире «Радио Свобода» был корреспондент СИБФМ Александр Морсин, который сегодня присутствовал на заседании по делу бывшего судьи Кировского районного суда Ирины Глебовой. Я напомню, что она была полностью оправдана судом, несмотря на то, что прокуратура требовала для нее 5-летнего лишения свободы. Вообще преследование судей за неправомерное решение чрезвычайно редкое в российской практике явление. И об этой практике мой коллега Валентин Барышников побеседовал с бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Морщиковой.
Но это очень редко у нас случается. Таких уголовных процессов почти нет. И это понятно, потому что, во-первых, это надо доказывать, заведомость доказывать трудно, потому что существует возможность всегда такая объективно, что судья ошибается, правда? А как доказать заведомость? Это надо, наверное, сначала доказать какое-то совершение преступления, которое может свидетельствовать о заведомо ложном судебном решении. Ну, например, надо доказать получение взятки. Это только один из примеров, правда? Разве мы не должны думать о том, что если мы постоянно будем настаивать на привлечении за неверный приговор судьи к уголовной ответственности, то мы должны вообще позабыть о том, что такое судейская независимость. И я даже не думаю, что мы сможем как-то в необходимом размере пополнять судейские кадры, понимаете? Ответственность судей за неверное решение исключается принципами организации правосудия, потому что существует такой иммунитет для судей, как и для депутатов. Значит, они могут нести ответственность только за то преступное деяние, которое ими совершено в процессе осуществления правосудия. Я вам пример привела. Это вот взятка, допустим.
А что тогда является мотивом или сдерживающим фактором для судей, чтобы не выносить неправосудных решений?
На самом деле мы хотим найти мотивы в мерах какой-то ответственности. Меры ответственности, которые к судьям принимаются, они как раз мотивируют их к тому, чтобы они выносили неправосудные акты. Потому что судью наказывают за то, что он отказывается выносить обвинительный приговор, за то, что он кого-то освобождает, не арестовывает, понимаете? И это рождает у судей желание дать наказание по максимуму, квалифицировать деяние по максимуму, никогда не оправдывать, потому что иначе его могут заподозрить в том, что он взятку получил или что-то неправильно сделал. Это очень обоюдоострая такая проблема, которую так просто решать нельзя. За каждый неверный акт сажать нельзя, суда не будет тогда в государстве.
То есть нынешняя система судебная в России фактически подталкивает судью, чтобы он выносил обвинительный приговор, и, собственно, я так понимаю, почти в 100% случаев так и происходит, и судья часто руководствуется вот такими соображениями, чтобы потом его ни в чем не обвинили в совершении какого-то правонарушения.
Да, он будет ориентироваться на мнение вышестоящего суда, чтобы ему не отменили его судебный акт, потому что если ему отменят, потом к нему могут применить дисциплинарную ответственность. Он зажат в эти тиски на самом деле. Независимого суда нет, а ответственность, как она мыслится вообще в идеале судьи, это ответственность перед обществом. И есть обычно еще такая вещь во многих странах, когда судья может быть лишен должности лишь в исключительных случаях, иногда путем импичмента перед парламентом. Но для того, чтобы прийти к такой системе, нам нужно сначала наладить нормальный подбор судей, нормальный конкурс судей, нормальную профессиональную проверку судей, вернее, кандидатов на судейские должности. Одно без другого решить нельзя. А если судья назначается на судейскую должность только с согласия председателя Верховного суда и заранее как бы берет перед ним обязательство слушаться, значит, он будет слушаться. Значит, все здесь нужно поправлять. А решить это путем привлечения судьи к ответственности за каждый акт, где кто-то усмотрел ошибку, Причем есть же ошибочные решения, очень серьезные, не только по уголовным делам, но и по гражданским. Всегда две равноправные стороны. Каждая будет настаивать на том, что она права. Это так же, как нельзя ввести ответственность депутата за то, что он проголосовал за или против законопроекта. Если мы введем такую ответственность, значит, никто не будет голосовать.
Вы говорите, что есть ответственность судьи перед обществом. Если кажется, что судья, вот он знал, что он выносит неправильный приговор, и он вынес неправильный, он же разве не должен быть как-то наказан?
Когда отменяют этот приговор, никто не доказывает, что судья знал, что он выносит неправильный приговор, и значит, он осознавал свое виновное поведение и хотел именно вынести неправильный приговор.
Но если в исключительных случаях можно доказать, что судья умышленно это делал, то это преступление, и за него надо судить.
А вышестоящий суд всегда прав, когда он отменяет судебные акты? Встречный вопрос.
Этого я не знаю.
Нет, конечно, не всегда прав.
То есть мы на самом деле про судью никогда толком не можем решить, был ли тут умысел или нет, поэтому надо исходить из того, что умысла нету, и судья поэтому не подлежит подобному преследованию.
Вы знаете, он подлежит очень простому преследованию. Его, если он выносит неугодные для системы судебные решения, просто изгоняют из судейского корпуса. А осуждать в уголовном порядке его можно, так же, как всех людей. Но если он убил, украл, взял взятку.
С бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Морщаковой беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Работа над законопроектом о реформе иммиграционной системы США близка к завершению, и на этой неделе он, возможно, будет представлен к обсуждению в Верхней Палате Конгресса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В понедельник Конгресс Соединенных Штатов возобновляет работу после пасхальных каникул. Среди первостепенных пунктов его повестки дня – иммиграционная реформа. Специальная рабочая группа, состоящая из 8 сенаторов, 4 республиканцев и 4 демократов, готовится огласить свой долгожданный план решения проблемы статуса проживающих в США 11 миллионов нелегальных иммигрантов, укрепление пограничного контроля и упорядочение въезда в страну иностранных работников. На президентских выборах в ноябре прошлого года большинство избирателей, выходцев из стран Латинской Америки, отдали свои голоса за переизбрание Барака Обамы, пообещавшего добиться проведения иммиграционной реформы. Президент-демократ, пытающийся сформировать свое политическое наследие, и республиканская партия, стремящаяся идти в ногу с новыми демографическими реалиями, сможет ли такое уникальное сочетание факторов преодолеть уже привычную тягу к бездействию в идеологически расколотом Конгрессе? Ясного ответа на этот вопрос пока нет. Однако переговорщики уже ожидают высокого накала дискуссий по проблемам, не поддававшейся решению много лет. В 2007 году Сенат был близок к договоренности, но она потерпела крах, сопровождаемый перебранкой групп по интересам и отрицательной реакцией общественности. Будет огромное число недовольных нашим законопроектом, потому что не все получат то, чего хотят. Стороны, смотрящие под разным углом на решение проблемы иммиграции, занимают устоявшиеся позиции. Таково мнение председательствующего в группе 8 сенатора-республиканца Джона Маккейна, с которым он выступил в воскресной программе «Лицом к стране». Маккейн сказал о высокой вероятности завершения работы над сенатским вариантом законопроекта об иммиграционной реформе уже на этой неделе. Другой член группы 8, сенатор-демократ Чарльз Шумер, в интервью той же программе добавил, что двухпартийная группа преодолела все основные проблемы на пути к компромиссу. В последние две недели мы достигли значительного прогресса. Этот процесс сопровождался очень бурными дискуссиями, но на сегодняшний день каждый из пунктов отрегулирован. Маккейн, Шумер и другие сенаторы, готовящие законопроект по иммиграционной реформе, стараются избежать ошибок, допущенных в прошлом. Так, в результате напряженных переговоров неделю назад достигнуто соглашение между традиционными оппонентами – Торговой палатой США и крупнейшим профсоюзным объединением АФТ-КПП.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. И сейчас в продолжении американской проблематики обзор свежих американских газет и журналов, которые подготовил наш корреспондент Владимир Дубинский.
«Роза среди шипов» – так озаглавлена статья профессора экономики Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини, опубликованная в онлайн-журнале Slate. В минувшем месяце профессор Рубини посетил Софию, Куала-Лумпур, Дубай, Лондон, Милан, Франкфурт, Берлин, Париж, Пекин, Токио, Стамбул и несколько американских штатов. Во всех этих местах профессор наблюдал и изучал серьезные экономические проблемы и пришел к выводу, что наилучшие перспективы экономического развития наблюдаются в Соединенных Штатах и Японии. В Соединенных Штатах, пишет профессор Рубини, наметились следующие положительные тенденции. Выходящий из кризиса рынок недвижимости, быстрое развитие добычи сланцевой нефти и природного газа, создание новых рабочих мест и прогресс в введении новых промышленных технологий. По сравнению с другими странами, экономика США выглядит предпочтительной. Еврозона и Великобритания застряли в рецессии. Китай стоит перед перспективой жесткого приземления, если там не будут проведены серьезные политические и экономические реформы. Индия, Россия и Бразилия страдают от чрезмерного влияния государства на экономику. Помимо США, по мнению профессора Рубини, только в Японии наметились предпосылки к улучшению экономического положения. Это стало возможным благодаря так называемой «абеномике» – экономической политике нового премьер-министра Синдзо Абе. «Чавес выбрал дорогу, Мадуро сидит за рулем». Под таким лозунгом проходит в Венесуэле предвыборная кампания исполняющего обязанности президента Николаса Мадуро, который при Уго Чавесе занимал должность вице-президента. В ходе предвыборной кампании Мадуро совершает поездки по стране на автобусе, которым он сам управляет. Как отмечает агентство Рейтер, в свое время Мадуро действительно работал водителем автобуса и был профсоюзным активистом. Предвыборную кампанию Мадуро разработали специалисты по пиар-технологиям из Бразилии, а управление автобусом призвано подчеркнуть пролетарские корни кандидата. В случае победы на выборах Мадуро обещает продолжить политику социализма 21 века, разработанную Уго Чавесом. Чавес скончался от рака 5 марта этого года. Среди других пиар-приемов компании «Мадуро» – раздача искусственных усов, собравшимся на встрече с носящим пышные усы кандидатом, а также плакат, на котором изображена улыбающаяся привлекательная женщина с двумя спелыми бананами в руках. Слово «Мадуро» по-испански означает «зрелый». Президентские выборы пройдут в Венесуэле в воскресенье 14 апреля. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США создало специальную группу по изучению причин неожиданно высокой смертности и участившихся случаев заболеваний среди морских львов в Южной Калифорнии, сообщает из Лос-Анджелеса телекомпания CBS.
More than 1,000 ailing sea lion pups have washed ashore in Southern California over the last 3 months.
За последние 3 месяца более 1000 мертвых или умирающих морских львов были выброшены на берег, говорится в репортаже CBS. Одна из возможных причин гибели животных – радиоактивное заражение в результате утечки радиации после крупнейшего землетрясения, повредившего японскую атомную электростанцию в Фукусиме в 2011 году. По сообщению CBS, вероятность того, что именно радиация стала причиной гибели животных, невелика, но полностью ученые пока этого не исключают. Написание прописью скоро станет не менее редким, чем египетские иероглифы. Все большее число американских школ, говорится в статье Washington Post, не включают чистописание и написание прописью в список обязательных предметов начальных и средних классов. Студенты вузов все чаще пользуются ноутбуками, планшетными компьютерами и смартфонами для ведения конспектов и для общения друг с другом, а преподаватели средних школ не считают умение писать прописью необходимым навыком для поступления в университеты и колледжи. Вашингтон-Пост приводит слова директора средней школы в штате Виргиния, которая сказала, что у нее не вызывает никаких сомнений, что написание прописью постепенно исчезает из американских школ. Газета также приводит мнение одного из ведущих в США специалистов по написанию прописью, профессора университета штата Аризона Стива Грэма, который признает, что теперь прописью пишут в основном люди, которым за 60. «Машинопись и умение печатать на компьютере – это то, что ныне ценят преподаватели школ», – сказал профессор Грэм.
Обзор американской печати подготовил наш корреспондент Владимир Дубинский. Продолжается программа «Время свободы». В нынешнем году исполнилось 25 лет со дня проведения первого в истории марша живых на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. В марше в память о жертвах Холокоста принимают участие около 11 тысяч человек. О том, чем является это событие для его участников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Марш живых – это 3 километра пути по страшной дороге, дороге из лагеря Аушвиц до лагеря Биркенау. Ежегодно по ней в молчании проходят тысячи евреев из разных стран мира в память о замученных здесь своих предках. Это важно, помнить о том, что происходило в этом месте во всей Европе, причем относительно недавно, в середине 20 века. Каждый еврей должен здесь побывать. Нет, каждый человек, независимо от национальности, должен сюда приехать и помнить, иначе все это может повториться. В минувшем году к участникам марша обратился премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Сегодня вы пришли, чтобы стать свидетелями наиболее страшного времени в истории еврейского народа. Времени, когда нас убивали миллионами, а мир молчал. Но вы являетесь также свидетелями времени триумфа и надежды, когда у нас есть собственное государство, и мы можем защищаться. Некоторые верили, что рождение государства Израиль будет концом антисемитизма, и они ошибались. Холокост – наиболее страшная глава в истории антисемитизма. К сожалению, последней главой не был. Пламя ненависти к еврейскому народу все еще пылает. Final chapter. The flames of hatred towards the Jewish people still rage. В маршах живых принимают участие не только евреи, но и часто цыгане, а также организованные группы поляков, прежде всего школьные молодежи. Это история. Ее должен знать каждый поляк.
Может так себе не выдавать в своем сообществе, что генерально молодые люди.
Может быть, так кажется, что современная молодежь не интересуется такими серьезными вещами, но это вовсе не так. Интересуется и еще как.
Сегодня дуже заинтересовані.
Член еврейской общины Варшавы Ян Геберт впервые поехал на марш живых в Освенцим именно с поляками. Нынешнее поколение поляков видит Холокост наверняка иначе, но это не означает хуже или лучше. Молодежь знает об этой трагедии из книг и фильмов, и если уж принимает решение ехать, например, на марш живых, то это осознанное решение. Я, еврей, впервые поехал на марш живых с группой католической молодежи из Варшавы и шел с ними вместе под польскими флагами. Теперь в марше живых наверняка принимает участие больше молодых поляков, чем людей старшего поколения. Артур Хоффман, режиссер, актер и сценарист, одновременно председатель общественно-культурного еврейского товарищества в Польше, говорит о необходимости особенно хранить память о трагических событиях времен Второй мировой войны. Для меня это очевидно. Нужно помнить, особенно в Польше. Здесь и трагедия сентября 1939 года, когда на страну напали с двух сторон, и массовое уничтожение евреев. Нас теперь в Польше осталось очень мало, но, несмотря на это, мы всегда старались чтить места, связанные с Холокостом, даже тогда, когда в Польской Народной Республике не хотели такой памяти. Теперь, в период так называемой нормальности, государство также поступает как положено, старается поддерживать память вместе с нами. Но вот если говорить о молодежи, для которой события 70- или 100-летней давности так же далеки, как пунические войны, то если терять память о том, что происходило в собственной истории, в истории Европы, можно вообще самому потеряться. Мы не знаем, что случится в будущем, но, как говорили у меня в семье после войны, ничего такого больше никогда не повторится, не может повториться. Но с миром ведь не все в порядке. Корея, Ближний Восток, в Африке имело место резня, на которую в Европе никто не обратил внимания. Это, конечно, несравнимо с Холокостом, но кто знает, к чему приведет. А можно ли сказать, что антисемитизм присутствует до сих пор в самой Польше? Член Варшавской еврейской общины Ян Геберт. Очень тяжело ответить на вопрос, является ли Польша антисемитской страной. Если бы вы спросили у меня, были ли у меня в Польше неприятности из-за того, что я еврей, то я отвечу «да» и неоднократно. Но если вы у меня спросите, было бы таких проблем больше в Польше или во Франции, то я отвечу «во Франции». Повторюсь, тяжело ответить на вопрос, является ли Польша антисемитской страной. В таких случаях я обычно отвечаю, что Польша в меньшей степени антисемитская страна, чем принято считать на Западе, и в большей степени, чем принято считать в самой Польше. Первый марш живых прошел в 1988 году, когда эра Польской Народной Республики в польской истории стремительно приближалась к завершению. Почему таких маршей не было раньше в ПНР, а по-настоящему они стали массовыми лишь в свободной Польше? Что касается марша памяти, то тут все очень просто. Это технический момент. Как только были восстановлены дипломатические отношения между Польшей и Израилем, у граждан Израиля появилась возможность свободно приезжать сюда. Раньше существовал железный занавес, а что касается Израиля, можно сказать, двойной железный занавес. А в Польской Народной Республике к памяти о Холокосту подходили избирательно. Все зависит от данного периода в истории Народной Польши. Нередко было так, что чем сильнее преследовали евреев, тем старательнее на официальном уровне чтили память о жертвах Холокоста. В архивах есть, например, документы, что в конце 60-х, во время сильной антисемитской кампании, когда Польшу были вынуждены покинуть около 20 тысяч евреев, к памятнику героев гетто в Варшаве было приказано ставить почетный караул. Сказал Артур Хоффман, председатель общественно-культурного еврейского товарищества в Польше. В первом марше живых 25 лет назад приняли участие 1500 евреев. Затем марш проводился каждые два года, а с 1996 года ежегодно. Кроме участия в марше, гости знакомятся с историей польских евреев, встречаются со своими ровесниками, поляками, а также поляками, удостоенными звания «Справедливый среди народов мира». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Вот как стало известно около часа тому назад, в Великобритании скончалась бывшая премьер-министр страны Маргарет Тэтчер. Ей было 87 лет. В прямом эфире подробности об этом печальном событии расскажет корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Маргарет Тэтчер скончалась сегодня от инсульта. В ближайшее время ожидается заявление ее семьи. Ну, о самой о ней мне хотелось бы сказать несколько слов. Она была политиком, которые появляются в истории раз в столетие. Это была женщина с самобытным характером, четко выраженными консервативными убеждениями. Ее можно назвать политиком национальной ориентации. Маргарет Тэтчер была англичанкой в полном и традиционном смысле этого слова. Национальный характер Тэтчер, ее национальная идентичность включали ориентацию на британские традиционные ценности и, прежде всего, на нравственные ценности, уходящие в особенности протестантской этики. Это то, что касается Тэтчер человека. А как политик, известно, что еще при жизни она стала исторической фигурой, Тэтчер заслужила прозвище «Железной леди». И это была дань не только ее решительному и твердому характеру, но и ее твердости и определенности ее политики. Историки считают, что Тэтчер, как никакой другой британский премьер после Уинстона Черчилля, изменила облик Британии. Когда она пришла к власти в 1979 году, в Британии был экономический упадок и практически политическое двоевластие. Некоторые комментаторы называли в то время Соединенное Королевство профсоюзной республикой. Профсоюзы диктовали внутреннюю политику страны. Тэтчер же положила конец политическому диктату тред-юнионов. Во время Фолклендской войны 1982 года она практически стала верховным главнокомандующим британских вооруженных сил. Это во многом благодаря ее энергии и решительности Британия одержала тогда победу в этой войне. Тэтчер провела в Британии ряд экономических и политических реформ, в частности обширную приватизацию, которая надолго обеспечила стране экономическое процветание и которая вызвала экономический бум 80-х годов. Тэтчер была сторонницей социального капитализма и экономического либерализма и заложила его основы. Ну и, конечно, следует отдать ей должное за ее решительную позицию во время Холодной войны. Это она ввела в западный политический оборот Михаила Горбачева, заявив, что это человек, с которым можно иметь дело. Это была рука дружбы, протянутая России. Благодаря ее тесной дружбе с президентом Рейганом, Британия стала одним из крупнейших мировых игроков в мировой политике и в политике по отношению с Россией. В целом, Маргарет Тэтчер радикально изменила британский политический ландшафт и экономическую ситуацию в стране. В Британии, да и в мире, возник даже термин «тэтчеризм». Левые и правые политические силы трактуют его по-разному. Если консерваторы видят в нем ориентацию на европейские и национальные ценности, то левая оппозиция трактует его как ультраконсервативный, чуть ли не обскуратистские убеждения. Наследие «Железной леди» и ее политические идеалы до сих пор оказывают влияние на актуальную британскую политику. Светлана.
Спасибо, Наталья. В прямом эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Она рассказывала о фигуре Маргарет Тэтчер. Она сегодня скончалась на 88-м году жизни. Ну а сейчас в нашем эфире прозвучит архивная запись «Радио Свобода» в августе 91-го года о событиях, происходивших в России в то время. Тогда еще корреспондент «Радио Свобода» Игорь Померанцев побеседовал с Маргарет Тэтчер. Слушаем это интервью.
Госпожа Тэтчер, вы решительно и публично осудили заговор в Москве. Вы выступали как политик, как член парламента или как личный друг Михаила Горбачева.
As a person who believes in liberty and democracy, a person who believed that they'd both come to the Soviet Union under President Gorbachev.
Как человек, который верит в свободу, в демократию, как человек, который верит, что они утвердятся в Советском Союзе под руководством президента Горбачева, как человек, который считает, что жизненно важно продолжить начатое, иначе права человека в СССР будут снова отброшены и наступят смутные времена. Госпожа Тэтчер, вы сразу же сказали, что советские люди выступят против заговорщиков. Вы не считаете заявление такого рода вмешательством во внутренние дела СССР?
No, it is not at all. It is that having seen on the television the power of ordinary people in East European countries, that they were not going to be put off by tanks and by soldiers.
Совершенно нет. Мы уже видели по телевидению, что сила духа простых людей в Восточной Европе не может быть раздавлена танками и солдатами. Так что я знал, что никакая военная мощь не остановит людей, выбравших свободу. Я глубоко убеждена, что народы Советского Союза, по-видимому, уже воспринимали как должное свободу слова, свободу совести, свободу передвижения, свободу дискуссий. И вдруг они поняли, что все это могут отнять. Я думаю, что люди ценят все это в должной степени, и они выказали это как могли. Так что все было правильно.
And that judgment was correct.
Госпожа Тэтчер, по-моему, вы в прошлом встречались с одним из заговорщиков, министром обороны Язовым. Какого мнения вы об этих людях?
I have met Defense Minister Yazov several times. I've seen him in London when I was Prime Minister, when he came to see me.
Я встречалась с министром обороны Язовым несколько раз в Лондоне, когда была премьер-министром. Он посетил меня. Это уже после прихода Горбачева к власти. Видела его дважды в Москве, в последний раз в мае. Я была удивлена попыткой военных совершить переворот. Они должны были знать, что их никто не уполномачивал, что это абсолютно противозаконно, что мировое сообщество осудит их, что весь мир изменит свое мнение и отношение к Советскому Союзу. Так что я удивлена, что они пошли на это. Но как бы то ни было, это произошло вопреки закону и Конституции. И теперь дело властей, президента Ельцина и президента Горбачева, рассмотреть это дело. Ельцина в России, а Горбачева в СССР.
And it's a matter for the proper authorities, President Yeltsin and President Gorbachev, to deal with. President Yeltsin in Russia, President Gorbachev in the Soviet Union as a whole.
Госпожа Тэтчер, вас сейчас слушают миллионы радиослушателей «Радио Свобода». Я даже не исключаю, что среди них президент Горбачев. Вы хотите воспользоваться возможностью и обратиться ко всем разом?
I would like to say, both to the people of the Soviet Union, you've been in our minds and heart every moment since we heard about that coup.
Я хотела бы сказать, что мы переживали и думали о советских людях все это время, как только узнали о перевороте. Мы, правда, и раньше думали, потому что знали о проблемах, экономических проблемах, о том, как тяжело достать продукты питания. Мы часто думаем о президенте Горбачеве. Я тоже думала. Мы говорили с Рональдом Рейганом о нем. Пыталась дозвониться до Горбачева. Я хочу, чтобы он знал, друзья на Западе не бросили его в беде. Ему звонили и другие влиятельные люди. Буш, Мейджор, Миттеран. Всегда было тяжко, но теперь снова надо стараться. Запад воодушевлен, потому что люди выступили за демократию, и они вправе ожидать особой дополнительной помощи от Запада. Мы восхищаемся мужеством и отвагой Ельцина и его соратников. Это был сложнейший экзамен новоизбранного президента. Он знал, что его поддерживает народ, но мужество и отвага – это его личные достоинства.
But his courage and boldness were his own.
Госпожа Тэтчер, скажу вам прямо, в Советском Союзе вас обожают. Эти чувства взаимные?
Totally.
Совершенно. Большое спасибо.
Goodbye.
С бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер беседовал ваш лондонский корреспондент Игорь Померанцев.
Это была архивная запись 21 августа 1991 года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское отделение партии «Яблоко» обратилось с открытым письмом к мэру российской столицы Сергею Собянину с призывом не называть одну из строящихся станций метро именем видного деятеля красного террора Павла Дыбенко. Дыбенко, в частности, известен как один из организаторов массовых расстрелов в Крыму, Кронштадте, Тамбовской губернии. Взамен члены партии «Яблоко» предлагают использовать исторический топоним Ховрина. А для нас эта история стала поводом для того, чтобы обратиться к прохожим на улицах одного из российских городов с вопросом. А не смущает ли вас, что многие улицы российских городов до сих пор носят имена советских политических деятелей? На этот вопрос отвечали жители Иркутска корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Вертинской.
Нет, потому что эта история, она должна сохраняться, она должна передаваться из поколения в поколение. Это было, это наша история. Есть в том же периоде что-то полезное, в то же взять образование, что нигде в мире такого, по-моему, нету, как в России, оно считается лучше. Также культура, сохранение, это все должно сохраняться.
Ни капельки не смущает, все в порядке. К ним привыкли. А что, это наша история, куда не денешь? Ни капельки не смущает.
Да нет, не смущает. Нет, не смущает
меня. Да мне кажется, так надо, так пусть остается как есть.
Я считаю, что это тоже часть нашей истории, которая должна существовать. То есть мы должны помнить о том, что было. Не обязательно это было 200-300 лет назад. Почему вот последние 50-60 лет нашей истории должны быть забыты? Это важная часть. Не всегда может быть и позитивная, но люди должны об этом знать, и в том числе наши дети.
Я считаю, что классические варианты убирать нельзя. Улица Ленина, Карла Маркса, Дзержинского, даже Сталина, она должна оставаться. А вот улицы менее героических, исторических персонажей, которые не знают люди, их, наверное, можно заменить. Не знаю, пусть будет там площадь Гагарина, улица Гагарина.
Я, в принципе, привыкла к этому. Как говорится, что хотят заменить нам как старое название улиц, в принципе, я против этого. Потому что мы родились, уже были эти улицы. Не знаю, может, кому-то, кому-нибудь это надо, но меня все устраивает.
Ну, меня лично не смущает. Я думаю, что должно смущать это нынешнюю коммунистическую партию Российской Федерации, потому как уже есть, в общем-то, выкладки, исторические документы, что кто-то из лидеров неправильно себя вел в ту эпоху, после которой, в общем-то, названия эти появились на улицах. То есть все переименования должны исходить, наверное, от них, а не лучше знают, зачем и как поступать. Меня лично, как гражданина, не смущает.
Так иркутяне отвечали на вопрос, не смущает ли вас, что многие улицы до сих пор носят имена советских политических деятелей. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода».
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала Светлана Павлова. А итоги информационной картины дня сегодня подведет мой коллега Андрей Шар. И слушайте его программу в 8 часов на волнах «Радио Свобода».
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры.
Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».